И вот мы уже в кафе. Бизнесмен оказался довольно пожилым мужчиной с длинными седыми волосами и торчащими в разные стороны бывшими, вероятно, когда-то бравыми усами. Старый солдат положительно оценил мою внешность и, всячески ухаживая, выбрал уединенный столик и предложил кофе. Неожиданно оказалось, что сам он далек от какого-либо бизнеса, но знает одну пожилую даму, собственно, которая и согласилась предоставить для моей деятельности свои документы. Выяснилось, что к этой даме мы идем сейчас же. И в это мгновенье я сильно пожалела, что не надела свое привычное длинное черное платье и не заколола волосы, собрав пучок на затылке. Даме 86 лет, родовитая дворянка, бывшая театральная дива. И вот, стоя выше упомянутой экипировки перед дверью квартиры в старинном особняке, я понимала, что это провал такой, какого еще не бывало в моей и без того провальной жизни. Чего стоили только одни ботфорты и бордовые колготки, не говоря уж о боевом раскрасе макияжа. Наконец, дверь открыли, и мы прошли в просторную прихожую с высоченными потолками, украшенными облупившейся лепниной, с затертыми от времени паркетным полом и стоявшим посредине роялем, старым и обшарпанным, как и все вокруг. В открытой двустворчатой двери гостиной я увидела спину, прихорашивающуюся последними штрихами худощавой маленькой старушки, в черной ажурной широкополой шляпе, украшенной перьями, черной блузке, схваченной широким поясом на тонкой талии, погруженная в фалды длинной старой юбки, худенькой ручкой в черной перчатке, старушка наспех пудрила носик перед маленьким зеркалом. Встретившись с моим взглядом в отражении, высоким, поскрипывающим, но сильным голосом, она внезапно спросила: «Полька!» «Добрый день», — поздоровалась я, понимая, что задуманное дело теперь не состоится, но радуясь, что неожиданно соприкоснулась с такой величавой стариной уходящего века. «Да, по материнской линии», — удивленно ответила я. «Кровь! Я всегда чую кровь», — громко и коротко заявила она. «Польку ни с кем не спутаешь. Это самые красивые женщины. И в постели они хороши. Я тоже полька. Проходи, садись. Борис, ставь чайник», — кокетливо, но властно приказала она бравому, потрепанному временем усачу. «И представь мне эту кошечку». Тот засуетился и стал неловко зажигать газовую горелку. «Меня зовут Ася. Елизавета Ивановна, позвольте, я сама чай поставлю. Думаю, что у меня это получится лучше». Стали пить чай. Старуха смягчилась и неожиданно, без вопросов, стала подробно рассказывать о своей родовитой фамилии, нравах старого общества, о сменах эпох и перипетий в связи с этим. Борис, гордый от такого знакомства, теперь явно скучал и украдкой моментами сонно посапывал во вздрагивающие седые усы. Мы проговорили часа четыре кряду. Старая дворянка показывала ветхие фото, сложенные кое-как в потрепанную папку, поведала множество захватывающих историй своей бурной жизни, не утаив даже кое-какие интимные подробности любовных романов, рассказывая которых с лукавым хихиканьем понижала голос до шепота, искусно контролируя, однако, определенно доступный уровень слышимости звука для усача. «Я научу тебя всем своим штучкам, кошечка. А чем занимаешься ты? Работаешь?» «Я преподаю музыку». «Это хорошо. Есть ли у тебя мужчина?» Неожиданный вопрос, заданный в лоб и не имеющий отношения к делу, поставил меня в тупик. Но к этому моменту я уже успела влюбиться в эту замечательную, полную живой энергии старушку, которую и назвать-то старушкой было нельзя. Скорее, это была внезапно настигшая буря, шквал, огонь и страсть. Это была сама жизнь, полная исторических событий и искрометных историй. «Нет, Елизавета Ивановна, я в разводе. Но мужчина есть, он художник». «Отлично. Тогда приводи его сюда. Возможно, он захочет написать мой портрет. Когда вы придете?» «Он в другом городе сейчас, Елизавета Ивановна. Я не знаю, когда он сможет приехать». «Зови его немедленно. Одной быть нельзя. Или тебе придется врать, что мужчина у тебя есть. Женщина не должна жить одна. Она портится от этого, и к ней хуже начинают относиться». «Мы сейчас немного в ссоре». «В ссоре? Между мужчиной и женщиной ссор быть не может, а может быть только постель. Вместо ссор мужчину надо любить». Беседа получилась довольно неожиданной, и наши темы метались, как скаковые кавалерийские лошадки, резко поворачивая из крайности в крайность. Тем не менее, все необходимые документы для работы мне были предоставлены, однако не обошлось и без корректных замечаний по поводу моего внешнего вида. А на следующий выходной я была приглашена в театральную гостиную, что содержала эта эпохальная дива. Окрыленная и полная энергией, домой я неслась на всех парусах. Сразу же включила компьютер и готовилась к тому, когда появится значок онлайн на странице Мартина. Я наскоро ополоснулась в душе и посмотрела на состояние его статуса. Накинув халат, попила чаю и снова заглянула в компьютер. По ходу, выполняя мелкие дела по дому, я непременно смотрела на монитор. Уже наступила ночь. Мартин в сети не появлялся. Звонить было поздно. Не хотелось тревожить, если спит. Было за полночь, когда в потерянном и безразличном настроении я зашла на свою выдуманную страницу в социальных сетях, что была создана специально для свободных прогулок по интернету, поиска понравившейся музыки и интересных картинок. Основная страница использовалась исключительно в рабочих целях. Дополнительная, ни к чему не обязывающая страница без добавленных друзей носила имя Анна и имела на аватарке простой кадр из известного кинофильма «Маргарита с желтыми цветами в руках». Подперев голову рукой и опершись локтем на стол, я бесцельно витала с пустыми мыслями в голове, не осознавая, что автоматически все еще продолжала заходить на страницу Мартина в ожидании статуса онлайн. «Тук-тук!» — раздался характерный легкий звук при появлении пришедшего сообщения. «Привет!» «Мартин! Мартин!» — неожиданно затрепетало сердце. «Мне хотелось так много сказать ему сегодня! Так много!» «Давайте знакомиться!» — написал Мартин. И я поддержала этот легкий флирт, что бывает между влюбленными. «Давайте, Мартин! Вы красивая!» «Спасибо! Где работаете?» «Музыку преподаю!» «Скрипка?» «Фортепиано!» «Вы такая утонченная! Люблю, когда женщины играют на фортепиано!» «А чем вы занимаетесь, Мартин?» «Я художник!» «О, вы талант!» «Ну что вы, я посредственность!» «Не скромничайте! Я посмотрела ваши галереи! Последняя картина, та, что с женщиной в золотом платье, что-то мне очень напоминает!» «И там, на заднем плане, Мона Лиза!» «Вы сравниваете свою любимую женщину с Мона Лизой?» «У меня нет любимой женщины», — ответил Мартин. Меня пронзило жарким потом, и сердце зацепилось острым колючим камнем. И только в этот момент я осознала, что переписка происходит с придуманной страницы, и Мартин флиртует вовсе не со мной, а с той, что изображена на аватарке с желтыми цветами в руках. Я не знала, как теперь поступить и что писать в такой ситуации. Но Мартин уже присылал сообщение за сообщением о том, как хотел бы отыскать свою единственную женщину, что могла бы вдохновить его на создание новых шедевров, и как он мечтал бы бросить все и приехать внезапно, вдруг, в этот прекрасный город, к ней, схватить в охапку и забыться, слившись в сладостных объятиях на целую неделю. Я сидела в оцепенении и не верила своим глазам. «Сегодняшняя ночь возврату и обмену не подлежит», — автоматически набрала я на клавиатуре. «А что вы любите, Анна?» — продолжал Мартин, игнорируя мое высказывание. Мне стало не по себе. Вообще-то стоило сразу же все прекратить, раскрыть карты или отключить компьютер. Но я, как истинная стерва, провоцировала ситуацию дальше. Вдруг решила посмотреть, на что способен Мартин в отношениях с другой женщиной, и вместе с тем, с неуходящей надеждой на его понимание этой нелепой ошибки, ответила той же фразой, что Мартин произнес относительно ко мне в момент нашего первого знакомства на краю города. «Я люблю простор, философию и глубину старины. А я люблю жизнь, яркость красок, Париж и большой город с его шумом и суетой», — ответил Мартин знакомой фразой из того нашего первого вечера. «Сегодняшняя ночь возврату и обмену не подлежит». «Да понял я, понял, но не подлежит». И Мартин Снова стал кокетничать и флиртовать. Было стыдно и за себя, и за него, и за грамматические ошибки, которые он допускал сплошь. И я, грустно усмехнувшись, вспомнила старый анекдот о том, как жена, провожая мужа, уходящего к любовнице, напоследок сказала: «Давай хоть дырку на носке заштопаю, а то стыдно как-то». Кое-как распрощавшись, я закончила диалог, встала из-за стола опустошенная, отрешенно достала из шкафа и надела золотое платье. Села к компьютеру и, осознавая, что это конец, открыла свою реальную интернет-страницу, намереваясь написать Мартину последнее письмо. «Тук-тук!» — раздался звук входящего сообщения. «Привет! Давай знакомиться!» «Привет! Давай знакомиться!» Со скептической усмешкой ответила я совершенно незнакомому мужчине, не весь откуда взявшемуся в гостях на моей странице. И пришла неожиданная мысль, что это Мартин. «Я художник-дизайнер, живу в Торонто, американец с русскими корнями, учился в России. Кто ты?» «Я та, что в золотом платье, а в затылок мой смотрит Мона Лиза». «Что не спишь-то, Мона Лиза? Это у нас день, а у вас там глубокая ночь. Ссорюсь со своим любимым». «Как же ты ссоришься, если ты переписываешься со мной? Или ты в интернете ссоришься?» «Вот так и ссорюсь. А мужчин надо любить, а не ссориться с ними». «Мона Лиза, предлагаю по скайпу поговорить. Лови адрес. Я тебя добавлю в контакты». Включив скайп, я была уверена, что это Мартин разыгрывает нелепый бесплатный спектакль, тем более, что совсем недавно мы обсуждали возможность его отъезда в Америку. У него имелось приглашение на работу, но была одна неувязочка – брали семейных. Мне было уже все равно, я злилась и была заведена. Значок веб-камеры повертелся и завис на черном экране, но звук включился. Я услышала голос незнакомого мужчины. Тем не менее, оставалось сомнение и вероятность того, что Мартин находился где-то поблизости, режиссируя монолог. И я уже не знала, чего же во мне было больше в этот момент – робкого желания, чтобы это оказался Мартин, или трусости от того, как если бы это оказался Мартин. А ведь не далее, как несколько минут назад, я была сама шокирована почти таким же его поведением. Теперь все перевернулось ровно с обратным эффектом, как в театральном зале после спектакля, когда актеры и публика меняются местами, и аплодирующие зрители становятся главными участниками, а кланяющиеся артисты – зрителями. Однако довольно быстро стало понятно, что мой собеседник действительно художник, живущий в Торонто, имеющий русские корни. Он оказался интересным и мудрым собеседником, и наш разговор незаметно довольно быстро приобрел дружеский характер. Я коротко рассказала о том, как поссорилась и собиралась написать своему любимому последнее письмо. Внезапно значок веб-камеры, словно опомнившись, завертелся, и компьютерный монитор резко раскрыл изображение. «Вот это да!» — воскликнул американец с русскими корнями в ответ увиденному. «Это что же, теперь в России дома ходят в прекрасных платьях в стиле 19 века?» «Я же говорила, что я одета в золотое платье». «Я думал, что ты шутила, Мона Лиза». «Ты прекрасна», — растерялся американец. «Вот что я скажу теперь тебе, Мона Лиза. Люби своего мужчину. Ни в коем случае не отправляй свое откровенное и разоблачающее его флирт-письмо. Оставь ему шанс быть мужчиной. Не унижай, он мужчина. Мужчина всегда будет искать подтверждение собственной привлекательности на стороне, если не найдет отражения этого в тебе. Ты хочешь оппонировать мне сейчас, что сама слаба и нуждаешься в любви. Но никто не будет и пытаться отведать вина из сосуда, который пуст. Прими это. Просто прими и наполни себя любовью во что бы то ни стало. У вас нет времени на ссоры и разборки. Просто люби. Не кричи о том, как надо правильно жить. Просто покажи». Уснула под утро. А проснувшись к полудню, все еще одетая в золотое платье, почувствовала удивительную тишину и новизну давно наступившего воскресного дня.
пустой вопрос, лишь пустой ответ. Кошелек твой пуст, больше денег нет. Некуда бежать, нечего терять. У бармена в долг взять стакан вина, у крупье на фарт заложить себя. Ставки сделаны, нету времени. Нету времени больше ждать. Нету времени догонять. Нету времени. Нету времени. Нету времени, чтоб прощать. Нету времени понимать. Нету времени. Нету времени. Если ты один, как сокол тягол, и внутри тебя дремлет нищий вор, обокрал себя нипочем зазря. Проворонил жизнь, упустил момент. Ни на грош тебе, и намека нет. На мужицкий лик оборвал свой миг. Нету времени больше ждать. Нету времени догонять. Нету времени. Нету времени. Твоя жизнь пустяк наперекосяк.